всех святая, который был снят незадолго до ее ухода. Вот. Так что я вам предоставляю слово.
Спасибо большое. Приветствую всех собравшихся, и сегодня мы сегодня находимся в Российской государственной библиотеке искусств. А генезисом вообще библиотек искусств в Москве когда-то во многом являлся Румянцевский и Московский публичный музей, как они тогда назывались. И там долгие годы директором был Иван Владимирович Цветаев. Он был отцом сестер Марины, Анастасии, если выше восходить, Валерии и брата Андрея. Итак, мы сегодня в библиотеке, которая хранит массу изданий, и в том числе эти издания, они связаны с жизнью, деятельностью, творчеством всей этой достославной для России семьи. Вот я сейчас вижу, что здесь представлены на небольшой выставке и биография Ивана Владимировича, это труд последних лет. До этого был труд, первая книга о нем была написана Евдокией Матвеевной Каган. Она же автор «Цветаева в Москве. Путь гибели». Были эти книги, я надеюсь, они тоже со временем станут достоянием библиотеки. И здесь издание воспоминаний, то есть то, с чем прославлено прежде всего имя Анастасии Ивановны. То есть воспоминания. Это ее конек, основной конек Цветаевой-младшей, это автобиографическая мемуарная проза. И когда я стал с ней работать и увидел, она мне стала показывать свои машинописи, я очень скоро понял, что ее наследие, к тому времени уже человека, который родился позапрошлым для нас ныне, в 19 веке, что оно абсолютно неизвестно, поскольку когда я стал смотреть ее изданные уже третьим, вторым изданием воспоминания, выяснилось, что многие главы просто сокращены до невозможности. Есть, допустим, глава Александров, 70 страниц, из них было опубликовано 7. И вот только после ее смерти мы осуществили мечту писательницы, мы издали двухтомный, в последнем подразделении Вагриуса, издали двухтомные настоящие воспоминания. Там есть такая надпись «Без купюр». Без купюр ничего не бывает, потому что каждая редакция имеет свои особенности. И материал там был необозримый. Это было больше 42 печатных листов. И вот мы издали тот двухтомник, который на сегодняшний день может считаться наиболее полным из всех существующих воспоминаний Анастасии Ивановны. Но прежде чем говорить о ее писательском наследии, мы несколько слов скажем, собственно, о ее семье. Иван Владимирович Цветаев, в нем ведь были те черты, которые многие вообще-то и не знают даже, что они были. Все его знают как ученого. Сначала он был эпиграфик, он был специалистом по окским надписям. И диссертацию свою, как филолог, он написал по латыни. Но мало кто знает, что он автор прекрасного, изумительного по стилистике, остроумного дневника, в котором описывается, как он ездил, как Анастасия Ивановна это называла, представляться ежегодно государю. И этот дневник до сих пор не опубликован, хотя он существует в двух видах. В малочитаемой рукописи в одном архиве, а в другом это дореволюционная рентгенная машинопись. Это большого формата листы, и они существуют. Из них, когда были торжества в связи со столетием музея, было издано, издан том Иван Владимирович Светаев, он назывался, и там извлечения. Но даже скромные извлечения говорят о том, что и стилистически, и по размаху мысли, это был еще и прозаик плюс его искусствоведческим особенностям и как, в общем-то, мастер эпистолярного жанра, без которого он не мог бы создать музей, который создавался письмами, письмами и письмами. Мамзену, чей двухтомник, допустим, Голенищеву, Кутузову, с которым удалось договориться о передаче в Румянцевский музей, о передаче целого кабинета гравюр. И Иван Владимирович, он вот не считал, что ему удалась семейная жизнь, конечно, но он говорил, зато мне удалось служение Родине. То есть он был успешен в областях, прежде всего, преподавания. Это был заслуженный профессор Московского императорского университета. Он преподавал много где, в том числе на женских курсах высших гелье, который был его другом. Он был человеком, который фактически из ничего создал музей вот изящных искусств имени императора Александра III. Фактически он создал его для учащегося юношества и для Московского университета. И первоначально он же был при Московском университете, этот музей. И музей этот был создан как собрание слепков классического искусства, слепков классического ваяния. И этот музей еще был отражен в атласе античного ваяния, который вышел в трех картонажах до революции. Значит, мать Мария Александровна, урожденная Нейн, была ясновидящей, причем ясновидящий настолько высокого толка, что камергер Мережковский, отец знаменитого писателя Серебряного века Мережковского, считал ее выдающимся медиумом современности. Значит, там она, допустим, никогда не ставила часы, когда она, тогда женщины носили часы на цепочке на груди. И была такая дореволюционная шутка. Пусть что-нибудь добьется, где не бьется ничего. Говорили молодые люди о барышнях, носящих часы на груди. Так вот, то, что билось в груди у Марии Александровны, это было как раз связано со Вселенной. Потому что она ставила часы, не глядя на циферблат. И никогда не ошибалась. Такое было ощущение времени у нее, что она вот смотрела наверх, вертела часовую стрелку, останавливала ее, и в этот момент происходила фиксация того времени, которое существовало на тот момент. У нее были вообще в семье бывали очень мистические случаи. Анастасия Ивановна говорила, что даже бабушка ее со стороны матери, она однажды совершенно мистически потеряла том Пушкина. Этот том Пушкина был рядом с ней на тумбочке, когда она его туда положила, засыпая. И сквозь сон она услышала, что книга упала. Ключом была заперта комната. Все окна были зашторены и закрыты зимой. Но никто этого тома больше не увидел. Книга исчезла совершенно бесследно. Ну и такой, еще вам скажу, забавный случай из семейных преданий Анастасии Ивановны. Это я все от нее лично слышал. А потом частично это вошло и в расширенный двухтомный кодекс ее воспоминаний, изданных Басленом. И вот еще вспоминаю такой случай. Она однажды потеряла любимую идею золотую брошь. На броши в золоте была изображена женщина, играющая на рояле. И, казалось бы, ну, потеряла и потеряла. Она была в концерте до этого. И она говорит Иван Владимирович, говорит, Иван Владимирович, вот я потеряла брошь. Да что делать, голубка? И она видит сон. Будто бы она приезжает к этому же зданию, где был концерт, что она идет по тротуару, что тротуар засыпан желтыми листьями, что она поднимает желтый лист. И под желтым листом она видит свою брошь. С утра она к Ивану Владимировичу обращается и говорит, Иван Владимирович, я точно знаю, где моя брошь, я поеду туда, и я ее увижу. Говорит, ну, если голубка, если она там даже была, уже забрали. Не езжай никуда. Она не послушалась Ивана Владимировича. Взяла извозчика, поехала. И сон повторился. Она увидела этот горбик снега на только что выпавший на желтом листе осени. И под ним была эта брошь. И таких случаев было много. Но Анастасия Ивановна говорила, что в маме был демонизм тоски. То есть сожаление об ушедшем, тоска по прошлому. И она рассказывала, как в Тарусе, где они снимали у города дачу, песочная она называлась, почти в Тарусе, около Тарусы это было, на берегу Оки. Места для Цветаевых очень важные и знаковые для их биографии. Там была излучина, и был такой оптический обман. Будто бы ока течет вспять. И вот там они стояли и ощущали тщетность всего сущего, смертность всего, и мама, замирая от чувства вот этой вселенской скорби и тоски. Она была любительницей Шопенгауэра и Эрнеста Ренана, к сожалению. Она вот так вот прививала это чувство детям, это чувство тщетности земного и тщетности бытия при том, что это от мамы у сестер увлечение и немецкими сказками, и литературой, романтической литературой Германии, Гейне. Это все было, конечно, от матери. Но сестры очень рано лишились мамы. Анастасии Ивановне в то время вообще было 8 лет. Нет, мне уже 12. Она записывала в своем дневнике, который дневник этот не сохранился, но сохранились, когда делали ремонт в Александрове, где Анастасия Ивановна жила со своим мужем в 15 году, делали ремонт в музее. А в этом доме когда-то жили не сами Цветаевы, а жили их квартирные хозяева. И вот каким-то чудом на нише чердака были обнаружены тетради Анастасии Цветаевой, которые она вела в 2014 году в Феодосии. 2014-2015 год в Феодосии. Это краткие заметки. Потом черновой рассказ в духе Ибсена, Генрика Ибсена. Тогда очень широким большим таким напором шло издание скандинавской литературы. Очень был Матерлинг в моде, Кнут Гамсун, Ибсен. И ими, конечно, увлекалась Анастасия Ивановна. Но самой большой ее любовью, обобщающей любовью ее жизни, был Марсель Пруст. И в пристальности ее описаний, а она это читала перед революцией в переводах Софии Парна, и в собственном французском подлиннике она читала Марселя Пруста. Вот в пристальности ее описаний, в ее знаменитых воспоминаниях, есть эта удивительная способность, долго и одновременно увлекательная, увлекательнее, чем у Марселя Пруста, описывать детали так, что они становятся органической тканью того поэтического пейзажа, который создает писательница. И, конечно, она еще обладала одной особенностью, которая свойственна далеко не каждому писателю и поэту. То есть она могла перевоплощаться в маленькую девочку, говорить ее языком. Это было свойственно лишь одному человеку, писателю и поэту 20 века. Это был Борис Пастернак. Вот Борис Пастернак, когда Анастасия Ивановна в 27 году побывала у Горького, она мне рассказывала, говорит, Алексей Максимович, она была у него в Соренто, и она говорила, Алексей Максимович удивлялся при мне, как и я, говорит, удивлялся, как вот детство любовь у Пастернака. Говорит, как мог 30-летний тогда мужчина войти в психологию 12-летней девочки? Это было совершенно потрясающе для них обоих, для Горького и для Анастасии Ивановны. Но к Горькому ее привел, собственно, появилась такая возможность ее поехать к Горькому благодаря Борису Зубакину. Именно он начал с Горьким переписываться. А потом уже в эту переписку вошла Анастасия Ивановна. И существует письмо Горького одному из советских литераторов, где он пишет: «Я знал трех гениев в своей жизни. Первый – Владимир Ленин, второй – Лев Толстой, третий – Борис Зубакин». Потом эта его оценка была полностью изменена. Он с раздражением писал о Борисе Зубакине, и с раздражением писала уехавшая Анастасия Ивановна, там были глубокие психологические причины, то, что он не принял того мистического настроения, мистических увлечений, которые владели удивительным гипнотизером, художником, поэтом и археологом Борисом Зубакиным. Борис Зубакин потрясал всех тогда импровизациями. Анастасия Ивановна рассказывала, что вот, говорит, Мицкевич записывал слова, которые ему бросали из зала, а Борис Зубакин, Борис Михайлович, он не записывал никогда слова, он их всегда запоминал, а потом гнал импровизацию в миноре туда, в мажоре оттуда, в двух линиях. И ему бросали, и она мне рассказывала и записала потом, и было издано в ее сборнике стихов, такую импровизацию Зубакина. Ему бросили из зала, кажется, в Союзе писателей, бросили из зала слова «Черт, сберкаться, бред!» И он начал. «Кто куда, а я в сберкассу не отправлюсь никогда. Лучше я отправлюсь в кассу или черт знает куда. Кто куда, а я в сберкассу невозвратных юных лет положу свою кирасу и свой рыцарский берет». И он тогда был известен до ареста своего, известен как именно поэт-импровизатор. Он дружил и с Анатолием Корнеевичем Виноградовым, с которым Анастасия Ивановна так было много связано. И, кстати, несмотря на то, что существует отрицательный очерк о нем, написанный ее сестрой Мариной Цветаевой, называется «Жених», мы публикуем, вот скоро, совсем скоро выйдет книга «Две сестры». Это известное московское издательство АСТ будет издавать, как оно издало и «Невозвратные дали», книгу дневниковых записей по путешествиям Анастасии Ивановны. Также это будет издана книга «Две сестры». И там есть своего рода такая отповедь. Она с уважением пишет, с благодарностью за помощь Марине, когда он не смог ее принять на работу. Она пришла к нему в 21-м году в музей, где некогда директор стал ее отец. Пришла в Румянцевский музей, который тогда так еще и назывался, и который еще недавно возглавлял князь Голицын. А она не знала, что там только что пытался служить службе в музейской церкви сказочник и поэт Сергей Михайлович Соловьев, племянник Владимира, тот Сергей Михайлович. И его обвиняла «Вечерняя Москва» Анатолия Виноградова, как директора библиотеки, в том, что он пригревает старые кадры, покровительствует дворянству. И осталось его оправдательное письмо в газету «Вечерняя Москва», где он пишет: «Поймите, я не могу найти среди пролетарских кадров людей, которые бы знали бы по 8 языков. Это невозможно». И это было большое увлечение в Тарусе. Мать Виноградова была очень эстетически образованной женщиной. Она, Надежда Николаевна, она очень была близка к театру, к театральным постановкам. Была родственница Гумилевской, которая там промыслы учредила народные, связанные с вышивками и с кружевами. И этот дом Цветаевых, над, как называла мать сестер Цветаевых, на горе Тироль. Там такое место есть, внизу священный источник, где часовня. И над этим источником внесен дом Анатолия Виноградова. Его отец был преподавателем московской гимназии, он был математик. И вот там, туда приезжал Сергей Михайлович Соловьев, то оттуда они ходили слушать стихи, когда Бальмонт приезжал в Тарусу, который однажды подарил Нине Виноградовой, сестре Анатолия, подарил красную розу за то, что она пела на ветре. Это был тонкий круг, страдательный круг. Я вас отсылаю к широко распространенным в интернете тексту. Это текст, который мне удалось вычленить из трех архивов. Он называется «Анатолий Корнеевич Виноградов в гостях у Льва Толстого». Умер он руки у Сидоров, поэт, и он бросился, разочаровавшись в Мережковском, к яснополянскому старцу, то есть к Льву Толстому. И вот какие больные, страшные мысли приходили ему, и одновременно какая-то благость старообрядческого христианства в нем тут в ту эпоху царствовали. Это было совсем не похоже на те советские уже книги, которые он писал, но книги его имели, в общем-то, большое значение для культуры, и не только российской, а европейской. Вот, допустим, как-то в разговоре со мной Вениамин Калелин, автор «Двух капитанов», он мне сказал, что, вы знаете, у нас так мало книг на западном материале. Я говорю: а вы забыли про «Три цвета времени» Анатолия Виноградова, которое посвящено Стендалю, о книге «Стендалево время», о книге «Братья Тургеневы», значит, Александра и Николая, которые жили-то на Западе и были своего рода культурным мостом. И тем более Каверин не знал о том, что Анатолий Виноградов был автором потрясающего исследования, изданного в 1928 году, «Мереметь письма к Соболевскому», которое было потом тематически продолжено другой его книгой «Мереметь письма к Дубинской Лотарене», 1937 год, издание Академии наук СССР. Вот эти книги также сейчас мало известны и мало востребованы, как и последний его роман «Хроника Малининской», посвященный семье Менделеева, посвященный личности Блока. Этот роман был оплеван и уничтожен советской критикой. Это была одна из причин самоубийства в 1946 году Анатолия Виноградова. Он покончил с собой, и как это произошло, я как раз вот сегодня передаю свою книгу, она называется «Разноименная». Там есть глава, где подробности его самоубийства. А так, потрясающая судьба у этого человека в юности, влюбленного, 20-летним юношем, влюбился в Анастасию Ивановну, и которая описала на многих страницах своих воспоминаний его облик. Но он попал также и во вторую ее книгу 1916 года «Дым, дым и дым». И там Толя, пришедший с фронта, делится своими горестными заметами по поводу войны и говорит он Анастасии Ивановне: Лошадей очень жалко, когда их ранят, и они умирают. А людей немножко меньше, сказал он ей. Но вот там была тяжелая контузия, которая потом очень сильно повлияла на его личность. Тем не менее, это был выдающийся библиотечный деятель и фактически создатель и первый директор Ленинской библиотеки как таковой. Он, причем, это делал вместе с Луначарским и даже побывал у Ленина для того, чтобы эту библиотеку утвердить ее как государственную единицу. Существует неизданный том, вот такой огромный, 500-страничный, «Организация Центральной библиотеки СССР как памятник Ленину». Это было издано в 4 экземплярах всего. И только в архиве нынешнего Российской государственной библиотеки и в РГАЛИ, Российском государственном архиве литературы и искусства, есть эти ценнейшие для истории центральной библиотеки страны издания. Но я увлекся Анатолием Виноградовым, потому что Анастасия Ивановна посмертно защитила его память, защитила его честь. Поскольку она пришла к нему, как я сказал, в то время, когда его обвиняли в потворстве дворянству. А тогда был 1921 год, и шли расстрелы священников. И он никак не мог принять дочь тайного советника, принять на работу, принять в штат музея. Но, тем не менее, ей удалось устроиться в другом музее, который уже создал ее отец, то есть Музей изящных искусств, он все еще так назывался, и Романов, директор, который служил еще при Иване Владимировиче, при основателе, он взял ее на работу в 20-х годах, в начале 20-х годов, когда она вернулась из Крыма, и она стала писать роман, который должен был стать ничем иным, как предтечей мастера и Маргариты. Роман назывался «Музей», и сюжет его был такой. Значит, Зубакин, то есть ее духовный учитель, Розенкрейцер, заходит случайно в музей, а в музее сотрудники советские учреждения, значит, история искусства. Он заходит туда, и вдруг начинается московское большое наводнение, и музей поднимается на волны этого наводнения, и он плывет в Дельфы. Плывет в древние Дельфы. И команду тут бунтуют коммунисты, которые, значит, из низших чинов, малокультурный, значит, слой обслуживающего персонала музея бунтует, но их усмиряет Борис Зубакин, и плывет он в Дельфы. Эти главы Анастасия Ивановна в 1927 году читала Горькому. И Горький был в восторге, говорил: пишите, пишите, пишите. И так Горькому она отвезла также свои другие тексты, среди которых была рукопись, одна из центральных ее творческих рукописей. Это рукопись о котике Сараджевой, о легендарном звонаре, который играл на московских колоколах своей гармонизации, то есть импровизации колокольной музыки. Вся Москва стекалась послушать котика Сараджева. А отец его был знаменитым дирижером. Впоследствии он основал даже дирижерскую советскую школу. Это был Константин Сараджев, его отец Константин Соломонович, а это был Константин Константинович Сараджев. Он был ясновидящий, причем какой ясновидящий? Однажды часть семьи уехала, и ребенок, он был тогда еще подросток, ребенок, был дома, и пронесся слух, что корабль, на котором выехала эта часть семьи, потерпел крушение. Все плачут. Он весел. Говорит, ничего подобного вы совершенно, совершенно не знаете. Они сейчас, я их вижу, они на корабле, не на другом корабле, не на том, который вы говорите. Корабль плывет в то место, куда запланировано, и все хорошо. И выяснилось, что они сели на другой корабль, а не на тот, который потерпел крушение. Или тоже из не вошедшего, к сожалению, текста в книгу, было запрещено об этом писать, Анастасия Ивановна писала о том, что он тоже ребенком говорил, вот сейчас папа идет по улице, вот сейчас он завернет за угол, вот сейчас он подойдет к нашей двери, вот сейчас он поднял руку, и раздается звонок. Вот такое существо было. Но прежде всего надо сказать, что он каждого человека, и Марину Цветаеву, и Анастасию Цветаеву, по фотографиям определял, допустим, до 17 бемолей, допустим, или там ре 17 диезов, ну, например, я не воспроизведу подлинные значения, но они находятся в книге «Мастера волшебного звона». Это заредактированная, это плохая книга, но здесь есть «Моя Сибирь», где тоже в этот том тоже входит повесть о котике Сторожева, сказанная Московским, как он был издан первоначально в журнале «Москва», 7 номер за 77 год. Вот, и вот так подобные вещи там как-то между страниц проскальзывают. А особенно показательна история с Шостаковичем, который пришел к Сторожевым, а потом его увели из дома, в дом водили, а он оставил калошу. И появляется на пороге котик Сторожев. Звонит ему, открывает, говорит, у вас Шостакович, он утвердительно говорит. И говорят, откуда вы знаете? Говорит, я знаю, у вас Шостакович. Вот я принес калошу. Выходит Шостакович, говорит, как вы меня нашли? Я сам не знал, что я сюда зайду. Мы сегодня познакомились, говорит, ну как же я вас нашел? Я же вас слышу. Он слышал в каждом звуке по 1600-1700 огартонов. То есть у него был слух сверхчеловеческий. И я сам видел архив котика Сторожева. Там были чертежи движения ангелов. Вот такой высокий астральный уровень достигала его душа. Но сейчас мы все-таки вспомним об одной большой возможности. Потому что я вас ввел в такой небольшой круг интересов и книг творчества Анастасии Цветаевой. А сейчас вы пообщаетесь с ней в последний год ее жизни. И у нас есть возможность, в интернете, к сожалению, этого сейчас нету. У нас есть возможность вспомнить Анастасию Ивановну такой, какой она была в самый последний год своей жизни, но в начале года. Она в конце года стала клониться долу и стала уже не такой блестящей, как раньше. А вот в начале года, несмотря на то, что у нее было большое горе, она похоронила своего сына Андрея Борисовича, которому уже был 81 год. И, собственно, его смерть, как это мое мнение, я полагаю, явилась причиной ее смерти 99 лет. И если бы этого не было, то мы, конечно, бы с ней общались еще 2-3 года минимум, на все воля Божье. Итак, я сейчас даю вам возможность, и сама Анастасия Ивановна дает возможность, послушать из первых рук и о семье Цветаевой, и о ее друзьях, о Николае Бердяеве, о Василии Розанове, о Льве Шестове. И далее речь пойдет о законе ответственности человечества. Была произведена в 1993 году, в год ее смерти.
А в каком
из лагеря. Она просидела в лагере, значит, в 1937 году была арестована. В 1937. Потом последовало время тюрьмы. Дальше потом лагеря. Потом в 1947 году новый арест и ссылка навечно в Сибирь. Но она говорила, что навечно не бывает. И ее следователи, когда она, значит, была арестована, следователи ее боялись. Потому что она была человек, утвержденный в себе, и вызывала у следователей большой страх. Поскольку она говорила, они говорили, она витает в облаках. Другой следователь говорит из тройки, мы ее спустим на землю. Третий говорит, мы ее спустим под землю. А она тогда отвечает ему, а там-то, голубчики, вы от меня никуда не денетесь. И у них было ужасающее состояние страха, что она их достанет и там, даже под землей. Вот. И ее не били, потому что ее своей не считали. Она была откровенный идеалист. И приходил некий писатель Протасов, коммунист, и говорил, Анастасия Ивановна, вы должны понимать, что вот скоро начнутся чистки, и вы человек не коммунистических взглядов, и вы будете вычищены из Москвы. Она говорила, без воли Божьей, без его воли меня никто не тронет. Если такова будет воля Божья, то так оно и будет. И она иногда это говорила по-французски, цитируя собственную бабушку. Она говорила, «C'est la volonté de bon Dieu» – это воля Божья. Вот, значит, еще что я хотел, значит, сказать, что в этом году стараниями Союза российских писателей и Министерства культуры, на средства Министерства культуры, с посредством Союза писателей, была выпущена книга, где есть и моя рецензия на только что вышедшую новую книгу, большую монографию о Марине Цветаевой, ЖЗЛ, написал поэт и очеркист Илья Фаликов, который автор книги о Борисе Рыжем, Евгении Евтушенко. И вот сейчас он новую книгу создает. И я написал отклик, единственный положительный. Все остальные цветоеведы написали отрицательный, потому что он использовал там материалы из архивов, которые цветоеведам-то известны. Но это ЖЗЛ, это «Жизнь замечательных людей», он не должен был это для цветоеведов писать. Он писал для широкого круга тех, кто никогда в этих архивах не будет и никогда не будет читать довоенные эмигрантские журналы в спецхранилище. И здесь же большой очерк об Анастасии Ивановне, и в том числе, я цитирую, даже один из ее допросов, изданный в книге «Розенкрейцера в России». Здесь же масса рецензий, в которых часто упоминается Анастасия Ивановна. Здесь же интереснейшая переписка мадам Марфы Викторовны Цамакион, которая была вдовой крупнейшего профессора-медика и была очень близка во время войны в Одессе с королем Михаем Румынским. Ее философская переписка с репрессированным философом Йоффом Архангельским. Здесь фрагменты, которые рукой дочери. И тут же здесь масса материалов, которые связаны и с Серебряным веком, и с кругом Цветаевой, и с Анатолием Виноградовым, о котором я вам говорил. И даже здесь приводятся его самые ранние стихи, когда он в 15 лет предпринял путешествие за полярный круг. Экспедиция погибла. 15-летний мальчик на пароходе через Норвегию вернулся в Россию. Здесь же очерк о Платоне Набокове, о родственнике Набокова-Сирина. Здесь же и сведения о Марке Талове, который был другом Модельяне в Париже, о Валерии Цингере, авторе интереснейших мемуаров. Я здесь пишу о том, что мне рассказывал Семен Липкин, а совсем забытый сценаристки Марго Жекян, которая была женой Платона Набокова. Здесь очень много что есть. И даже, когда заканчивается книга, здесь есть такой раздел, называется «Смыслы Бальмонта», прочтение смыслов избранных стихотворений. И в этой книге, среди всех этих материалов, рецензий и очерков, очерк есть и о Вениамине Каверине, о том, как мы с Анастасией Ивановной были в гостях у Каверина, и что он нам говорил. И с Евгенией Филипповной вместе мы там были, Куниной, ее подругой. И здесь есть вот, к счастью для нас, Еленушкины сказки, очерк. Это рецензионный очерк о рукописях Елены Юрьевны Вадюхиной. Вот перед вами. Встаньте, пожалуйста. Елена Юрьевна. И я рецензировал, что не принято, в общем-то, рецензировать рукописи. Здесь все рецензируются изданные книги, конкретные издания. Но сказки были настолько хороши, что я решил, что прежде чем мы их опубликуем в периодической печати, а я главный редактор Одесского литературно-художественного журнала, который называется «Южное сияние», и там масса и Серебряного века, и исследовательских материалов, и очерков, и поэзии, и прозы, и рассказов, и всего подобного, я решил, что все-таки я могу включить также этот материал, и поэтому я эту книгу даю со следующей надписью, приношу удар. В Российскую государственную библиотеку искусств мою книгу, где Серебряный век и последующее время в литературе, удар от автора. Вручаю Елене Юрьевне. И еще не могу не сказать также о том, что здесь вот эта вот синеватая книга, вот она, это четырехлистник. Вот здесь вот отдано мое писательское внимание, всецело отдано трем, то есть четырем лицам. Константину Бальмонту. Это воспоминание о моей встрече с его старшей дочерью Миникой, Ниной Константиновной Бруни Бальмонт, которая была еще свидетельством зрелого периода творчества своего отца. Здесь Анастасия и Марина Цветаева, именно в такой последовательности. И Анатолий Корнеевич Виноградов. С публикацией, конечно, вот очерка Анастасии Ивановны о нем. Вот много лет назад, в 2010 году, был издан хронологический обзор жизни и творчества Анастасии Цветаевой. Но это издательство «Акпресс» только... Оно вошло в основной фонд библиотеки, но эта книга, я бы сейчас уже на фоне новых исследований, новых научных открытий, новых литературных очерков, я бы некоторые вещи там где-то сдвинул, где-то уточнил, но в принципе основной период, особенно период, когда мы 9 лет работали с ней, здесь все выверено и верно. Значит, вот этот роман создавался ею у нас на глазах, «Амор». Это автобиографический роман, хотя в книгу входит не только он, но и повесть «Моя Сибирь». Вот она, издана в 1988 году отдельно. Вот эта книга нам дорога тем, что мы фактически были свидетелями ее восстановления из пепла. Но сюда не вошел подготовительный материал к роману. Там была переписка героев обильная. И черновик романа представлялся вот такой вот толстенный, завязанный шпагатом свод машинописи, огромный свод машинописи. Но он потом исчез незадолго до смерти Анастасии Ивановны. А мы с ней успели сделать по тем материалам, что у нас было. И если сейчас вот издавать первоначальный текст, то придется расшифровывать присылаемые ей из лагеря похожие на кальку папиросные бумажки, на которых вот, значит, карандашом, а им выдавали для курения. Она брала, не курила, а писала роман «Амор». А «Амор» — это любовь в духовном смысле. И вот, значит, то, что касается этой книги, здесь потрясающие страницы, вот как она сама написала о молодце, который Марина Цветаева перевела свою собственную поэму «Молодец» на французский язык. Она сказала, Анастасия Ивановна, эта книга написана пылью растертых слов. Вот так написан этот роман. Когда ты начинаешь его читать, то ты забываешь, что перед тобой текст. Это же волшебное качество есть и в воспоминаниях. Вот в этом сокращенном, теперь уже можно прямо сказать, что это сокращенный ее вариант, воспоминания прижизненные, конечно, издания. А здесь тоже такой легкой прозаической волной самые трагические периоды ее жизни. В воспоминаниях не отражено то, что было после революции. Только 27-й год, только поездка к Горькому. Там 21-й год еще поездка к Марине есть. Но на этом все обрывается. Обрывается на 20-е годы. И есть еще в этом томе, в ранних этих изданиях, есть еще поездка на поиски могилы. Гелау в Татарию. Могила, которая по-настоящему и так и не была найдена. А вот эта книга, вот я вам советую, она есть в интернете, между прочим. Получите огромное удовольствие. Называется она просто по-латински «Амор», красным по синему. Вот это издание. Но есть еще лучший текст, который был в свое время, уже под обильной редакцией, с ней советовались. Значит, еще лучше написано ей же текст этого романа. Он в 1991 году был издан в журнале «Москва» в трех выпусках. Но там журнальный вариант, а здесь книжный вариант. Значит, и надо сказать, что Анастасия Ивановна, она очень переживала, что все время задерживался выпуском роман и задерживался. Задерживался и задерживался. И она была доведена уже до такого состояния, что она вынуждена была написать письмо Михаилу Алексееву, тогдашнему главному редактору журнала «Москва». Вот послушайте, что тогда написала Анастасия Ивановна. «Многоуважаемый Михаил Николаевич, благодарю вас за поздравление вашего моего главредактора с моим 95-летием, за добрые, звучащие искренне ваши слова. Я не в первый, а в третий раз отдаю через ваши руки плод моих рук в печать. Но в первый раз, в 77-м году, мне было 83 года. Во второй раз, в 81-м, 87 лет. Ныне мне пошел 96-й год. Вряд ли есть в Москве, в кавычках, автор старше меня. Не задумывались ли вы, все отсрачивая, откладывая начало моего «Амор», вами похваленного, над моим небессмертием? Не будет ли вам человечески жаль, если не сойдутся даты конца романа и моего исчезновения с земли? Это письмо обращено не к деловой части вашей деятельности, в которой вам виднее, чем всем, кого раньше, кого позже печатать. Я обращаюсь к сердцу вашему, к образу и подобию Божьему, без сомнения греющему вас каждый день. 50 лет ждал роман своего часа. Был переработан для возможности прозвучать. Наконец, и неужели попал не в те руки, более хладные, чем роману хотелось бы? Напоминаю, и в первую, и во вторую нашу встречу вам не пришлось пожалеть, что печатали данного автора. Чем я заслужила небрежение вашего пера, меня поздравлявшего и похвалившего, но без даты хотя бы начала публикации романа? Зная вы ее, вы бы ее мне сообщили. Вы даты не знаете? Но, однако, ни к одному вашему сердцу обращаюсь. По-деловому имею вам сообщить, Михаил Николаевич, что издательство «Современник» затребовало от меня копию моего романа, так как все сроки вами им обещаны, для выпуска у них «Амора» прошли. Вчера, это от них узнав, своим долгом считаю сообщить это. Не откладывайте более начало романа, прошу вас по-деловому. Есть пословица: «Москва слезам не верит». Может быть, мое обращение к вашему сердцу сообщением, что стало очень болеть в последний месяц, что ближе подходит смерть, не прозвучат вам. Складываю оружие, жму ваши хладные руки последним теплом моих. Да хранит вас Бог, Анастасия Цветаева. Вышло и...
Какая была реакция на это письмо?
ответил в ужасе телеграммой. Испугался и ответил в ужасе телеграммой. Это же вышло, вот это то, что я опубликовал, это в 2017 году. Он побоялся, что это письмо попадет в печать, и тогда о журнале «Москва тех лет» заговорили бы совсем по-другому. И был страх того, что это произойдет. Поэтому Анастасия Ивановна получила и с улыбкой мне протянула телеграмму от Алексеева из журнала «Москва». Вот.
А через какой период после письма издали все-таки в Москве?
Через месяц, через два уже начали печатать. Началась печать романа. Что касается других книг Анастасии Ивановны, то вот об этой книге обязательно нужно сказать о чудесах и чудесном. Здесь почти все, что написано Анастасией Ивановной о чудесах, только два рассказика потом опоздали сюда, были написаны позже и опубликованы в литературной газете. О чуде, связанном со святым Николаем Чудотворцем, а здесь эта книга написана фактически по совету отца Виктора Мамонтова. Это он служил и служит в Эстонии. Вокруг его... Уже нет. Но тогда служил в Эстонии. И вокруг него была целая община христиан.
В Латвии.
Что?
Уже ушел,
мы не знали об этом. Но мы были связаны через Анастасию Ивановну, но могу сказать, что самого вот христообразного, если можно так выразиться, человека, самого подобного Христу, от которого прямо изливались какие-то фантастические, невообразимые волны любви, единственного, хотя я знал ни одного, естественно, ни двух и ни трех священников в своей жизни встречать приходилось и беседовать. Но самое поразительное христианство такое, идущее от самых недр и поднимающееся к самой вершине, это только вот отец Виктор Мамонтов. Вот. И эта книга, многие удивляются, почему такое большое предисловие. Все очень просто. Издательство «Бутапресс», они попросили догнать хотя бы до двух печатных листов, потому что один печатный лист, это совсем было бы мало. И мне пришлось написать большое предисловие о каждом чуде, здесь поговорить. И вот это было издано в 91 году, за два года до смерти Анастасии Ивановны. Пожалуйста, еще вопросы, если есть.
Извините, еще раз, кто был главным редактором Москвы?
Михаил Алексеев. Это 91-й год.
Станислав Фактович, расскажите, как Анастасия Ивановна опекала молодых поэтов?
Вот даже сейчас, когда выходят какие-то исследовательские тома, юбилейные тома, связанные с Анастасией Ивановной, все узнаешь. И к тому она написала предисловие. Я же не всегда был дома. Я же не жил с Анастасией Ивановной. Она... Правда, когда мы работали, а работали мы зачастую очень поздно в ночь, я потом уезжал к себе. И когда я приезжал домой, раздавался телефонный звонок, представьте-ка, вы добрались до дома, я о вас молилась. Она стояла на коленях перед иконами, пока человек от нее ушел, и если это было поздно, чтобы он добрался, а времена уже были 90-е годы, чтобы он добрался, она молилась, стоя на колени перед иконой, и вымаливала добрый путь человеку. Вот. Что-то еще о молодых. Ну, самым впечатленным в ее творчестве молодым человеком, но он молодым был в 60-е годы, это был армянский поэт, пишущий, конечно, на русском языке, Валерий Исаянс. Ему она посвятила вот эту книгу. Эта книга, исключая приложение, она вся посвящена вот встрече с этим поэтом. Но человек этот, он был талантлив по-своему, о нем и Арсений Тарковский написал хорошо. Его хорошо приняла как поэта Татьяна Спендиарова, младшая из дочек знаменитого композитора Спендиарова. Переводчица, подруга Анастасии Ивановны, мы ее помним хорошо. И вот и она написала хорошо о нем. И в Армении книгу ему пробили. И водила его к своей приятельнице Марете Шагинян. Водила. Но у человека этого было психическое заболевание. Причем с годами это все было более видно, что человек психически нездоров. Однажды он пришел, у него здесь из парчи нашит карманчик. Вот здесь.
Нет, их было много.
Нет, я видел тогда, когда он первый раз пришел.
Было очень много.
У него был вот здесь карманчик. И здесь торчали его спички. Я говорю, Валерий, что это у вас такое странное нашито? Ну, на том пиджаке был один карман. Он был из парчи. Говорит, Станислав, вы понимаете, говорит, а вот сейчас, когда я хочу курить, я начинаю искать спички, делаю так. И вот тут я натыкаюсь на спички. Вот с такими большими странностями мне друг Анастасии Ивановны, бывший гражданский летчик Юрий Коваленко, печатавшийся как писатель-афорист под псевдонимом Григорий Ковальчук, он рассказывал, что он и кто-то его поселил в квартире режиссера театрального любимого, знаменитого, основателя Таганки. И вот он взял, поставил там чайник на плиту, а любимого не было, он был в отъезде. Или это даже не у самого любимого, а у его сына. И вот поставил чайник на плиту, поджег его, одел лучший костюм, который он нашел в гардеробе, и, забыв, что нужно взять с собой ключ, ушел гулять. Когда он пришел, квартиру уже пришлось взламывать. Вот такой вот человек был. Но, тем не менее, сейчас существует целое писательское сообщество у него на родине в Воронеже, которые и издавали его графику, и издали книгу не его памяти, а книгу его стихов издали. И он как, он чем дальше вот продвигался по жизни, тем лучше он писал как поэт. Если первые его опыты выглядели откровенно дилетантскими, то в конце жизни это был интереснейший из поэтов. Но он был верен себе, он не жил среди людей, он жил в лесу. Всю зиму, все лето он жил в лесу. Вел бомжевой образ жизни, ходил по электричкам, и никто бы не знал, что об этом человеке написала целую книгу Анастасия Цветаева, и что он автор сборников стихов. Вот это о молодых. Ну что ж, господа, наверное, все устали уже. Да.
По-моему, в воспоминаниях Анастасия Ивановна упоминала, что после революции она пришла жить к Марине Ивановне. Что там вот?
Это я вам разъясню. Это как раз есть об этом есть в об этом есть в полном варианте воспоминаний Анастасии Ивановны. Значит, что там, собственно, происходило? Она вернулась, вызванная Мариной Ивановной, из Крыма, из Феодосии, из Коктебеля. Она приехала в 1921 году. А в 1921 году уже революция была не на гривне, уже на улицах не стреляли, уже была власть Ленина. И она поселилась, приехала прямо в вот этот дом, где сейчас музей, в Борисоглебском переулке, дом 6. Вот туда приехала Анастасия Ивановна. Там бывал Бердяев, и однажды был душераздирающий такой эпизод из жизни Анастасии Ивановны. В то время у Брянского вокзала, сейчас он называется Киевский вокзал, тогда был Брянский, возчики сбрасывали поленья, большие поленья. Потому что от бескормицы лошади не могли их тащить. И извозчики возчики сбрасывали. И промерзшие в своих холодных, старинных, высоких квартирах москвичи, брали эти поленья, тащили себе домой. Там они их расщепляли и как-то топили свои буржуйки или печи. И вот однажды Раскрывается дверь внизу этого Борисоглебского переулка. И входит тщедушная, маленькая, худенькая Анастасия Ивановна. А у нее на плечах два огромных бревна. А она мне говорила, я шла и отдыхала по дороге, потому что они у меня за спиной были как адовые крылья. И вот она входит и видит, стоит Бердяев, стоит Марина Цветаева рядом. И смотрит вот эта вот тщедушная Анастасия Ивановна, маленькая, притащила эти два полена. И Бердяев обращается к Анастасии Ивановне. Анастасия Ивановна, это принесла ваша сестра? Я бы не смог. Вот какие времена были. А насчет, отвечаю на ваш вопрос. Значит, она, когда вернулась, она обнаружила, что вот Марина вечно увлекалась какими-то выдающимися людьми, какими-то, с ее точки зрения, потрясающими личностями. Но до Парижа было тогда далеко. И она увлеклась, вопреки советскому времени, она увлеклась князем Болконским. А я сам видел в букинистическом целый вот такой вот подбор книг, как собрание сочинений. Он писал о театре. И писал очень много, и писал очень умно. И вот она увлеклась ним, а Анастасия Ивановна увидела, что та, вместо того, чтобы своим творчеством заниматься, которое у нее горело в те годы, она была молода, она переписывает труды князя Волконского, старика, благородного такого на вид, надменного очень, и увидела, что Марина Ивановна имеет при Волконском такое подчиненное с ее точки зрения, какое такое служебное положение, которое недостойно. И тут Анастасия Ивановна, конечно, взбунтовалась и сказала, ну как так можно, зачем же ты все свое время кладешь. И Анастасии Ивановне было дано понять, что это, значит, все-таки дело Марины Ивановны, а ей придется сменить место жительства. Ну и нашли место, где она, в общем-то, смогла утвердиться. А потом, когда это увлечение прошло, и Марина Ивановна уезжала, она попросила Союз писателей утвердить на этой площади у себя Анастасию Ивановну. Анастасия Ивановна выносила там горы мусора, убирала, многое нашла интереснейших вещей, которые оставила себе из рукописи сестры, которая, к сожалению, все в 1937 году погибла. Но был такой поэт и стиховед, и теоретик стиха Шенгелий. Георгий Шенгелий. И он, значит, должен был помочь Анастасии Ивановне утвердиться в этом доме. И что же вы думаете? Значит, она когда все убрала за собой, все было идеально прибрано, он сказал, а теперь в ночь уходите, Анастасия Ивановна, куда хотите. Потому что моя жена требует, чтобы я поселил сюда сестру. Вы должны, а она говорит, мы же ничего не ели даже, как я могу сейчас уйти в ночь? Говорит, меня ничего не интересует, меня ничего не волнует, уходите отсюда. Эта комната теперь вам не предназначена. И нашли какое-то блюдечко морожки, отдали мальчику 4-летнему, чтобы он хоть что-то поел. И вот с утра ее выпроводили оттуда. Но потом она его простила, потому что он вступился за при аресте Бориса Зубаркина. Вот она простила Шенгелия, и Шенгелий сам говорил, боже мой, в каком я был затмении, как я непорядочно поступил, Анастасия Ивановна, простите. А его жена была несколько карикатурного вида, которая настаивала на выселении Анастасии Ивановны, она одевалась под Пушкину, под Наталью Николаевну. То есть она считала, если он поэт, то плоско-мещанский она должна быть Наталья Николаевна. И вот одевалась в какие-то там корзинки-шляпки, какие-то декольте, и было, в общем-то, совершенно такое печальное зрелище было. Но Анастасия Ивановна Шенгелия ценила потом, как человека, помогшего, существенно помогшего ее другу Борису Михайловичу Зубову. Но мне уже пора.
Да. Мое увлечение и делает Гумилев, и мне очень интересно все-таки отношение двух сестер. И, во-первых, их реакция на смерть Гумилева в 21 году, и что, где они как-то пересекались, а если не пересекались, то какие были отзывы двух сестер?
Ну, Марина Ивановна была, в общем-то, очень признательна Гумилеву за первый отклик. Есть письма о поэзии, известные его. И в Аполлоне он отозвался очень благожелательно, отметив детский том поэзии юной Марины Цветаевой. Но второй раз была другая картина, потому что Марина Ивановна своими друзьями имела многих московских символистов. И она очень дружила с Эллисом, чуть ли не с отроческих лет, когда еще была гимназисткой в гимназическом возрасте. Конечно, с Максимилианом Волошиным, ближайшим ее другом, и с Милейдером. Это все были литераторы символистского круга. И Гумилев увидел, где печатается теперь Марина Цветаева. Она печаталась в «Альционе», во многих подобных изданиях. И уже второй его отзыв был отрицательным, что это уже подделка под детство, и все уже, значит, было таковым. Но, тем не менее, и Марина Ивановна, и Анастасия Ивановна, понимая, что Гумилев не глубокий мыслитель, а именно поэт, путешественник, писатель, они и не требовали от него какой гигантской глубины, которой обладал Вячеслав Иванов или Андрей Белый. Они его воспринимали как поразительного лирика. И в лирике, я думаю, что они его ценили, пожалуй, больше Блока. Потому что я не заметил у Анастасии Ивановны, по ее высказыванию, вот такого Блока она, конечно, ценила, но никак для себя не выделяла. Она, допустим, меньше любила Пушкина, чем Лермонтова. Терпеть не могла Чехова, а Марина Ивановна в литературу ввела понятие «чеховщина», основанное на словах Льва Толстого, что когда спросили Льва Толстого, как вы относитесь к творчеству Чехова, он сказал, он ведет в домашних тапочках русского интеллигента в сортир и обратно. То есть вот такое было. А Марина Ивановна Чехова откровенно не любила. Анастасия Ивановна не была так категорична в своем высказывании. Она как раз говорила, и что в литературе, я, говорит, не люблю Леонида Андреева, я об этом написал и в первой, и во второй своей книге, но в литературе, может быть, дальше Чехова и не надо идти, когда непонятно, грустно ли или весело. То есть она так размышляла все-таки над творчеством Чехова. А Марина Ивановна Чехова отвергала для себя и отрицала.
А Гумилева?
А Гумилева они, в общем-то, Гумилева они читали, не увлекались им вот так вот, чтобы сказать, что это было решающее увлечение, но его очень признавали как поэта. Что касается смерти Гумилева, то Марина Ивановна всегда заболевала кем-то. Просто не осталось письменных свидетельств о том, что есть вот такая трагическая гибель поэта, причем вне времени, вне пространства, это могло быть где-то там далеко, в другой эпохе, в другие времена. И тем не менее, знаете, все равно она, наверное, очень переживала это. Так же, как она, не любя Блока, Блока любила Ахматова. Это когда-нибудь в другой раз расскажем, как это было. Не было такой вот увлеченности Блоком с одной стороны, а с другой стороны, посмотрите, как она пишет о нем. И как она прислала свою дочь Ариадну со стихами Блоку передать через девочку, красиво, светски. То есть, но перед Блоком все-таки у них был пиетет, а Гумилев, мне кажется, они его где-то внутренне ценили, это по моему наблюдению, не меньше, во всяком случае, чем Блока. Хотя Блок тогда царил над литературой, как поэзии. Вот так вот. И Блок отличался тем, что он очень боялся профессоров. потому что считал себя весьма необразованным человеком. Гумилев ничего не боялся. Но я прекрасно помню, как мне о нем рассказывала Ирина Владимировна Адоевцева. Она говорила, почему считается, что он должен был предать присягу государя. Он мне сам показывал, выдвигал ящик и показывал, говорит, была масса револьверов и лежали деньги в валюте. И почему мне говорят сейчас, ну а почему? Потому что тогда надо было его реабилитировать. Вот почему это стремились скрыть. А Ирина Владимировна, которая мне, Анастасия Ивановна вышла за дверь, это при мне была встреча, а она была такая парижанка в блестящем маникюре, приятельница Гумилева, говорила, я никогда не была его любовницей, не верьте. Я, говорит, была его подругой, он ко мне забегал, и мы болтали и пили вино. Но это не значит, что я была его любовницей, говорила мне Ирина Владимировна. И она сказала, о, я думала, ну просто сестра Марины, а это же личность, сказала мне Ирина Владимировна. Вот. Так что, господа, да, пожалуйста.
Пару вопросов в городе прислали.
Да.
Елена Титова. 100 лет назад Анастасия Ивановна Цветаева написала новеллу «Внучка Наташи Ростовой». Сохранился ли текст и опубликован ли на сегодняшний день этот текст?
Текст этот, к счастью, у меня сохранился. Речь идет о встрече в Судаке с женщиной, которая была очень-очень дальней родственницей Льва Толстого, точнее его жены Берс. Это о женщине, девочке, трансвестите. И этот текст будет вот в этом или в следующем году опубликован. Но для того, чтобы его опубликовать, надо будет отправиться в музей и значит, доузнать, кто же она была, потому что там Анастасия Ивановна была сама не уверена вот в этих тонких родственных завязках между этой женщиной молодой, офицером Белой армии, которая была женщина, и вот такой вот значит, тонкой связи с этой, с женой Толстого. Но вообще в Белой армии тоже были свои герои. Вот когда в песне поется «Близорукая Мари бьет из пулемета», действительно была одна княжна, значит, не княжна, это была, кажется, одна из Марцинковских, был дворянский одесский род, и вот она ушла в Белую армию и была пулеметчицей и била красных из пулемета со страшной силой, как анка-пулеметчица с другой стороны.
Еще один вопрос. Еще, когда Анастасии Ивановне приснился сон, в котором Горький обозначил цифру 55, она считала, что умрет в этом возрасте. Где она находилась? Где ей снился этот сон? Мне почему-то кажется, что в Печаткино. В 48 году праздновали юбилей Горького.
Это вполне возможно. Я не могу сейчас с уверенностью вам сказать, потому что это нужно сверять даты. И этот факт приводится вот в этой книге «Моя Сибирь». В «Моей Сибири» говорится о том, что действительно приснился сон, но там она не упоминает, где этот сон снился. Но вы можете посмотреть, где Анастасия Ивановна была по ее хронике жизни. Вот хронический обзор. Можно посмотреть, где она была 55 лет сначала, а потом в 1955 году, потому что у нее было подозрение, что она умрет или в 55-м году, по предсказанию этому, полученному во сне, или в 55 лет. И та, и другая дата миновали, и ничего этого не произошло. Но такой сон не вещий, а иллюзорный сон был.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Да, именно там она никогда не служила в Румянцевском музее. Пришла устраиваться, и Анатолий Корнеевич Виноградов не мог ее взять по условиям того времени. Она была дворянкой. А что касается ГМИ имени Пушкина, она там работала таким образом. Она писала библиотечным почерком, печатными буквами, библиотечные карточки для музея. И так как в подвалах музея где-то эти карточки частично сохранились, Есть вот эти бесчисленные автографы Анастасии Ивановны в подвалах этого музея. И там же, в подвале, однажды ее по ошибке, когда она только начинала свою деятельность как работник музея, ее случайно заперли. И она оттуда еле освободилась, и очень перед ней извинялся Романов, тогдашний директор музея, знакомый и приятель ее отца Ивана Владимировича Цветаева.
Сколько лет она там работала?
Это есть ее личное дело, можно посмотреть, но до конца 20-х годов точно. Только до конца 20-х, потому что в 30-е она больше преподавала английский язык. В Тимирязевской академии, в конце 30-х годов во втором МХАТе и по группам в разных частях Москвы. И Марина Цветаева писала о ней, что чуть ли не лучший специалист моя сестра по английскому языку на всю Москву. Есть в переписке Марины Ивановны.
Спасибо.
Благодарю всех, кто пришел.